Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемичева. И сегодня мы поговорим о частых последствиях невылеченных простуд, гайморитах и других синуситах. Это, к сожалению, довольно распространенное заболевание, во многих случаях болезненно и мучительно. По американской статистике, в год острыми гайморитами и другими воспалениями придаточных пазух носа заболевает до 10% населения. И многие острые гаймориты переходят в хронические. К сожалению, у меня нет российской статистики частоты возникновения гайморитов и синуситов, но можно предположить, что распространенность острых гайморитов, по крайней мере, приблизительно такая же. Так что проблема частая, мучительная и в своих отдаленных последствиях весьма опасная. Так что двух мнений быть не может. Пазухи обязательно надо лечить и вылечивать. А вот как это правильно сделать, расскажет наш сегодняшний гость, врач-отоларинголог Александр Николаевич Белоконь из дружественного нашей программе Федерального научно-клинического центра оториноларингологии в Москве. Итак, Александр Николаевич, вот что же это за придаточные пазухи носа такие? Зачем они нужны и почему они воспаляются?
День добрый, Ольга, и уважаемые слушатели. Для чего нужны пазухи? Ну, Господь сложил человека таким образом, что он должен дышать, говорить и общаться с внешней средой. Так вот, это первый барьер, который позволяет нашему организму существовать в агрессивной среде, оставаясь живым. Слизистая оболочка носа и придаточных пазух осуществляет многообразные функции, в том числе и функцию защиты нашего организма от проникающих туда агрессивных агентов.
Бактерий всяких?
Бактерии, вирусы, рикетии, грибы и огромное количество всяческих веществ, которые могут... Мы дышим, значит, они могут попасть к нам. При нормальной анатомической и физиологической ситуации здоровый человек дышит носом.
И вот это полости носа недостаточно для того, чтобы все
воздух надо согреть. Для этого существуют камеры, которые вместе с кавернозными тканями носовых раковин осуществляют функцию воздуха, обмена и нагревания поступающего воздуха. Это во-первых. Во-вторых, мы общаемся. Для того, чтобы мы слышали друг друга, у нас предусмотрены резонаторы. И часть этой функции выполняют околоносовые пазухи. Их много.
А сколько всего?
Они симметричны, мы их можем перечислить.
Да, давайте.
Это гайморовы пазухи.
Практически на щеках.
Не совсем на щеках, скажем, на передней стенке лица, под глазницей. Они занимают достаточно большой объем, они, очевидно, самые крупные из придаточных пазух. Хотя правильнее говорить около носовых. Затем существуют клетки решетчатого лабиринта, которые в маидальной кости находятся. Их там они передняя группа клеток, средняя и задняя группа клеток.
Это кость возле переносицы, так?
Она находится между гайморовыми пазухами, скажем так, и полостью носа, и распространяется вплоть до основания черепа. Они тоже двусторонние, правый и левый. Существуют лобные пазухи, которые находятся в лобной кости. Они могут достаточно обширный объем тоже иметь. И существуют сфеноидальные пазухи, которые находятся в клиновидной кости. Это на основании черепа. Вот над ними находится турецкое седло, в котором лежит гипофиз. И куча проблем, которые могут возникать при воспалительных процессах, происходящих в околоносовых пазухах, могут отражаться не только на нарушении функции дыхания, проявлениях общего воспаления, но и на функциях органов, которые соседствуют с ними. Это глаза, это головной мозг. Плюс ко всему...
Это еще и зубы?
И зубы, безусловно. Причем зубы могут иногда быть, ну, скажем, этиопатогенетическим фактором развития воспаления в пазухах. Вот существуют эдонтогенные гаймориты.
То есть, когда в зубе возникло воспаление, и оно передается в гайморову пазуху.
Ряд процессов, которые чисто стоматологический характер носят, могут превратиться в общую проблему.
Так что зубы тоже надо лечить.
Да. Это и пульпиты, и различного рода воспаление пародонтальных тканей.
Это имеется в виду пародонтоз?
Пародонтоз редко является причиной адентогенных поражений пазух, но, в принципе, это возможно, поскольку любой воспалительный процесс в тканях вокруг зуба, он может передаваться на пазуху. Там есть перфорированные артерии, скажем, каналы для проникновения инфекции. Или непосредственно зуб может стоять в полость пазухи. Такой анатомический вариант возможен. Да, и тогда процесс воспалительный попадает на слизистую оболочку пазухи. Эпителий воспаляется там, и в ряде случаев он переходит в хронический, поскольку, скажем так, что то ли наш менталитет, то ли отсутствие средств многих людей не приводит к стоматологу. А дальше уже этот процесс развивается, его надо лечить уже комплексно, участвуют не только стоматологи, вот ларингологи и порой нейрохирурги.
Вот на самом деле это опасность далеко зашедшего нелеченного гайморита, я бы хотела ее подчеркнуть для слушателей, потому что все-таки это все не так безобидно.
Ну, ведь гайморова пазуха анатомически соседствует с глазницей. Понятно, что воспалительный процесс может в парореколярную клетчатку перейти. Синоидальные синусы соседствуют с основанием мозга.
И это совсем опасно.
Да. Лобные пазухи, задняя стенка лобной пазухи представлена передней черепной ямкой. За ней, вернее, она находится. И все, что происходит там, может привести
к менингиту, в частности.
Да, к рентгеновому менингиту, который крайне тяжело лечится и вызывает за собой последствия вплоть до летальных.
Ну вот я думаю, что настороженность наших слушателей мы достаточно подняли. Или подняли. А теперь, наверное, нужно рассказать о том, что же происходит в процессе воспаления в этих самых придаточных пазухах носа. Вот они высланы эпителием, вы сказали, высланы такой слизистой оболочкой, которая, ну, занимается своим делом, выделяет некую слизь, выпихивает ее в нос, проводит такую чистку, дренаж, но это все в норме.
Вот об этом стоило бы поговорить, поскольку эта слизистая оболочка представлена совершенно специфическими клетками, их много. Они разные. Мерцательный эпителий слизистой носа и пазух, он играет значительную роль в элиминации от вредного агента, как мы говорили. А вот насчет выделений там довольно специфика существует. Одни клетки выделяют пароцилиарную жидкость, которая как бы является нижележащим слоем, а сверху определенного рода слизистые образования, которые позволяют создать оптимальные условия для работы мерцательного эпителия.
Чтобы ему было не слишком тяжело мерцать.
Да.
Не вязкая жидкость.
Ведь основная часть слизистой носа, ну, она двоякая. Это есть эпителий обонятельный, который занимает верхние отделы полости носа. Это верхние носовые раковины, часть средних носовых раковин и прилежащих частей носовой перегородки. Он несет определенные функции. Там есть нейроэпителий, который позволяет вам, нам всем нюхать, скажем так, определять запахи. А остальная часть слизистой оболочки носа представлена дыхательным эпителием. И его основная функция – это элиминация вредных агентов и осуществление иммунной защиты организма. Там достаточное количество разнообразных клеток, которые или живут там, или мигрируют туда.
Вот чем больше я слушаю про то, как устроена наша жизнь внутри наших собственных организмов, тем больше восторг это у меня вызывает. Насколько все это сложно и красиво. Но чем сложнее, наверное, тем легче это все поломать.
Поломать это нелегко на самом деле. Но существует ряд особенностей. Это, ну, скажем, анатомические варианты развития.
Например, врожденное искривление носовой перегородки.
Вот ее искривление, различного рода шипы, гребни, которые на ней могут быть в процессе развития. Перегородка вставлена в костную рамку костей черепа, лицевого черепа. И она, к сожалению, иногда растет быстрее, чем та рамочка, в которой она устроена. Поэтому она девиирует.
Что она?
Девиирует, изменяет свою...
А, искривляется.
Искривляется, да. И дальше осуществляется вот такой порочный механизм, когда противолежащие участки перегородки, это носовые раковины, соприкасаясь с ней, начинают отекать. Там кавернозная ткань, она сродни, в общем, тканям полового члена мужчины.
Бог мой.
Да. И, соответственно, она имеет возможность крови наполняться. И при том же самом раздражении она крови наполняется.
А то есть уже... отек слизистый может возникать даже независимо от попадения туда какого-то инфекционного агента, да?
Да,
а именно
это,
в результате,
да, но это
давления.
Создает условия изменения местного иммунитета, потому что...
отек, естественно, снижает.
Да, и тут получается порочный механизм. Эвакуирующая способность, элиминационная способность слизистой снижается. Наши пациенты начинают пользоваться сосудосуживающими средствами, которые обладают эффектом рикошета, то есть они усугубляют этот отек.
То есть нафтизин капать не надо?
Нет, существуют определенные показания к применению сосудосуживающих средств и определенные сроки их применения. И эти сосудосуживающие средства тоже разнообразные.
Во всяком случае, так как мне рассказывал один знакомый больной, как он год капался нафтизином, это безумие.
Наверное, да, но убедить человека не дышать носом тоже сложно. Поэтому здесь нужен специалист, который оценит ситуацию и позволит ее разрешить.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в эфире Александр Николаевич Белоконь. А сейчас мы прервемся на краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме воспаления придаточных пазух носа, гаймориты и другие синуситы. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Николаевич Белоконь из Федерального научно-клинического центра оториноларингологии, который находится в Москве. И кроме того, в нашей программе традиционно принимает участие наш американский медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев, которого я сейчас и хочу спросить. Вот, Даниил Борисович, а какова частота и распространенность гайморитов и других синуситов в Соединенных Штатах Америки?
60-летний человек примерно 6 лет своей жизни тратит на то, чтобы болеть и лечиться от острых респираторных заболеваний, так называемых ОРЗ, различные этиологии, и гриппа. Причем после каждого такого заболевания у немалого количества людей врачи диагностируют различные осложнения, в частности синуситы, гнойное воспаление слизистых пазух, гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит. В Соединенных Штатах ежегодно острыми синуситами после ОРЗ и гриппа заболевает до 10% взрослых людей, немалая часть которых становится хрониками. Среди детей этот показатель еще более высок, поскольку если взрослый болеет ОРЗ в среднем 2 раза в год, то школьник 4 раза. А дети дошкольного возраста 6-8 раз. В Соединенных Штатах гайморит занимает первое место среди гнойных воспалительных заболеваний. Данная патология входит в список 10 состояний, требующих наибольших затрат на лечение. И поэтому неудивительно, что на лечение острых и хронических синуситов в стране ежегодно тратится более 5 миллиардов долларов. По причине острого гайморита американцы ежегодно пропускают примерно 12 миллионов рабочих дней, в сочетании с периодом выздоровления и снижением трудоспособности в первый период после выхода на работу или обострения хронического процесса, общие трудопотери исчисляются невероятной цифрой в 50 миллионов рабочих дней. Так что, как видите, синуситы в Соединенных Штатах отнюдь не редкое явление и отнюдь не дешевое.
Спасибо, Даниил Борисович. Александр Николаевич, а как вы думаете, в России ситуация приблизительно такая же, вот, ну, в процентном отношении?
Думаю, что да. Поскольку мы достаточно похожи географически, на нас воздействуют те же факторы внешней среды, как и на американцев, у нас, очевидно, такая же ситуация.
Ну, у них вроде бы потеплее.
Где-то теплее, где-то очень холодно. Аляска ведь, может, не располагает к теплоте. Дело все в том, что подход, сам подход к этой проблеме должен быть четко определен. Страна не получает в налогах достаточное количество денег от того, что люди нетрудоспособны. Эта проблема является не только медицинской, но и социальной. И решать ее, безусловно, необходимо.
Да. Ну, тоже действительно трудно оценить, скажем, затраты конкретно на лечение синуситов в России, поскольку здесь нет такой вот медико-экономической статистики. Но можно представить себе, что они достаточно высоки. Сопоставимы. По паритету покупательной способности, да, чтобы нас не обвинили в том, что мы говорим о 5 миллиардах долларов. Ну, они большие. А ну, для конкретного человека, в конце концов, ну, это не так важно. А важно, что же ему делать для того, чтобы вылечиться.
Вот мой коллега сказал о гнойных процессах и говорил об этом, об острых респираторных заболеваниях. Вот острые респираторно-вирусные инфекции это и грипп, это, наверное, первый генетический, скажем, генезис этого процесса. И он не часто, не всегда, скажем, процентов 20, возможно, он переходит в гнойные процессы.
То есть острый гайморит не обязательно гнойный?
Да.
Это прежде всего увеличение продукции слизи, да?
Да, это увеличение продукции слизи, изменение иммунитета слизистой оболочки. И нос, и пазух.
И при этом и, вот эта температура 38, да, заложенность носа, отек под глазами.
Грипп в 90% приводит к поражению слизистой оболочки придаточных пазух носа, околоносовых пазух.
Ну, как правило, народ так не очень замечает.
А
да?
Терапия, она, извините меня, должна быть различной. Поскольку применение антибиотиков вот, в данной ситуации, она не оправдана.
Пока не появился гной, антибиотик лучше не трогать. Так?
Пока нет бактериальной флоры, бактериального воспаления, антибиотик там и не должен быть. Угу. И тут не нужен. Ему там
не место.
Ворота закрыты, ему не место. Но мы частенько начинаем лечить так.
А почему?
Вопрос лечебной культуры, скажем. Хотя грамотные ринологи никогда не применят антибиотик вот в такой фазе воспалительного процесса. Вирусное воспаление, оно достаточным образом отличается от бактериального воспаления.
А сам человек может как-то провести эту первичную дифференциацию? Бактериальная у него гайморит или вирусный?
Нет, ну, это очень сложно. Ну, давайте говорить о том, что симптомы заложенности носа, головной боли, локализованной боли в области придаточных пазух, ринорея, то есть выделение из носа, они должны насторожить и немедленно обратиться к специалисту.
Именно к ринологу, не к терапевту.
Ну, начинается обычно с терапевта, грамотный терапевт направит на консультацию к специалисту. А дальше при передней риноскопии существует ряд симптомов, которые могут заподозрить воспаление в придаточных пазухах. А дальнейшая тактика – это, соответственно, метод диагностики уже инструментального характера. Это и рентгеновские методы исследования, которые позволяют оценить ситуацию в околоносовых пазухах. И дальнейшее целенаправленное, правильно спланированное лечение.
Вот о правильно спланированном лечении мы поговорим подробнее, но чуть-чуть попозже. Вот сейчас у меня возник такой актуальный вопрос. Но очень часто бывает так, что вот мы заболели, ОРЗ, ОРВИ, первые три дня нам не дают антибиотиков, потом участковый терапевт назначает антибиотики для профилактики бактериальных осложнений. Вот эта тактика, она нормальная по отношению к возможности появления гайморита или нет?
На самом деле, применение антибактериальной терапии с профилактической целью при острых респираторных заболеваниях абсолютно неоправданно.
Вот так?
Да. Профилактировать гнойный процесс антибиотики, к сожалению, не смогут. Мало того, они могут изменять как местный, так и общий иммунитет и способствовать развитию гнойного процесса.
Как же антибиотики могут способствовать развитию гнойного процесса?
Да очень просто. Мы будем изменять естественную бактериальную среду на слизистой.
Бактерии... В том числе и тех наших любимых бактерий, которые борются с синегнойной палочкой, например, да?
В том-то и дело. У нас там живут сапрофиты, которые по большей части своей для нас безвредны.
А иногда даже полезные.
Но если мы убьем их, кто-то на их место должен поселиться. Ну, ведь это же закон сохранения.
Да.
Если что-то убыло, что-то прибудет. А там могут прибыть грибы, там могут прибыть агрессивные, достаточно агрессивные, несвойственные полости носа элементы флоры. Та же синегнойная палочка, та же кишечная палочка. И мы можем изменить поведение сапрофита по отношению к нашему организму.
Обидится.
Обидится и начнет быть патогенным. Поэтому профилактическое применение антибиотиков, по крайней мере, как считает академик Плужников, я целиком и полностью согласен с ним, и не только он, не нужно. Если мы видим признаки гнойного воспаления, которое стимулировано бактериальной инфекцией, тогда антибиотики, скорее всего, и в большей части обязаны присутствовать в терапии.
Но до этого лучше
не
начинать.
До этого лучше их не применять.
Хорошо. А у меня тогда вопрос, опять же, к Даниилу Борисовичу, нашему постоянному американскому медицинскому эксперту. Ах, ну, тут мне машут и говорят, что мы, наверное, не успеем до перерыва провести с ним беседу. Ну, тогда я ему задам вопрос сразу после начала второй части. Ну, вот если антибиотики мы не должны применять при ОРЗ в качестве профилактики каких-то осложнений, то как же быть вот с теми осложнениями, ну, которые на нижней части дыхательного тракта возможны, там, трахеиты,
ну, вот, а
бронхиты?
Тут дело все в том, что есть такой ринобронхиальный синдром.
Что
и
это?
И воспаление в полости носа и околоносовых пазухах может определенным образом влиять на бронхиальную функцию. В первой фазе это бронхоконстрикция, это открывание бронхов. А в дальнейшем это обструктивный синдром. Нос – это огромная рефлексогенная зона. И все процессы, происходящие в нем, сказываются на общем гомеостазе. Ведь существует не только, скажем, бактериальное, вирусное воспаление, но существует еще асептические воспаления аллергического характера.
Александр Николаевич, это вот для меня просто очень интересно. Я надеюсь, что и для слушателей. Но сейчас я должна сделать объявление о том, что в 18 часов в нашем расписании будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тем весьма актуальная вот для нашей здравоохранительской передачи «Почему мы курим?». Гости – поэт Татьяна Щербина, главный редактор журнала «Город женщин» Владимир Чернов и вице-президент Российской межрегиональной ассоциации «Движение против табакокурения» Олег Новиков. А мы продолжим после краткого перерыва на новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела двух человек, предположительно членов экипажа, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». До этого погибшими были найдены двое моряков. Спасти удалось 11 членов экипажа из 18. Тысячи людей более чем в 10 регионах России отравились суррогатным алкоголем за последние дни. Более 100 умерли. Самая тяжелая ситуация сложилась в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Чечне в городе Урус-Мартан в массовой драке ранены 11 человек. По сообщению местной милиции, этой ночью произошла драка между двумя конфликтующими семьями. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. Три российские партии приняли решение объединиться. За это проголосовали делегаты съездов Российской партии жизни, партии Родины и Российской партии пенсионеров. Окончательное решение примет объединительный съезд. В пригородах Парижа, где живут в основном иммигранты стран Северной Африки, за последнюю неделю были сожжены 5 автобусов. В пятницу около 1000 человек прошли марши молчания в Клиши-Субуа. Год назад во Франции происходили массовые уличные беспорядки. Были подожжены 1000 автомобилей и десятки зданий. В мексиканском городе Оксака убит американский журналист, оператор телекомпании «Индимедиа Нью-Йорк» Уилл Брэдли. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по манифестантам, требовавшим отставки местного губернатора. Ранения получили несколько человек. В Сербии сегодня-завтра проходит референдум о принятии новой конституции. В преамбуле документа заявлено, что Косово является составной частью Сербии.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева. Мы продолжаем наш разговор о синуситах, о воспалениях придаточных пазух носа. И, как я напоминаю, мы выяснили, что антибиотики – это очень двоякий элемент терапии воспаления, лечения воспаления носа, горла и всего остального. И мы об этом еще поговорим. А сейчас я напоминаю, что у нас в гостях врач-отоларинголог Александр Николаевич Белоконь. Он представляет Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии в Москве. И второй участник нашей программы, наш постоянный американский медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. Еще я хочу сказать, что в этой части передачи мы по традиции открываем наш телефон прямого эфира. Его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире, поинтересоваться тем, что у вас болит. Ну, а мы продолжаем. И сейчас я, как уже обещала, спрашиваю Даниила Борисовича о том, как лечат гайморит ифша. Даниил Борисович, пожалуйста.
С 80-х годов 19 века основным методом лечения гайморита в большинстве развитых стран стал прокол гайморовой пазухи с целью удаления ксудата или гнойного содержимого и введения в полость тех или иных лечебных веществ. Примерно такое же положение занимает этот метод в лечебной практике целого ряда европейских стран и по сей день. В Соединенных Штатах Америки вот уже многие годы он практически не применяется, и основным методом лечения является антибиотикотерапия, нередко весьма длительная и далеко не всегда высокоэффективная и безвредная. Помимо этого применяются сосудосуживающие средства, чтобы восстановить воздухообмен, препараты, разжижающие гной, антигистаминовые препараты для предотвращения аллергических отеков, противовоспалительные и, при необходимости, обезболивающие средства. Лишь в крайних случаях врачи прибегают к хирургическим методам. При этом наиболее часто производится эндоназальное дренирование гайморовых пазух. Игнорирование метода пунктирования гайморовых пазух при остром гайморите вряд ли можно отнести к достоинствам американского подхода к лечению этого распространенного заболевания. Оно соответствует укоренившейся в лечебной практике Америки тенденции преувеличения лечебных возможностей чистой антибиотикотерапии и вряд ли способствует уменьшению числа хронических форм синуситов вообще и гайморитов в частности.
Спасибо, Даниил Борисович. Как я понимаю, у вас такая сдержанная оценка массивной антибиотикотерапии в данном случае. Вот, Александр Николаевич, как же нам все-таки посмотреть на этот вопрос?
Дело все в том, что сам воспалительный процесс, он нарушает микроциркуляцию за счет появившегося отека, воспалительной реакции. И проникновение антибиотика, введенного интерально или парентерально, к воспалительному очагу в околоносовых пазух ограничено.
Ну да, он должен сначала раствориться в желудке, всосаться в кишечнике, по крови
или
как-то дойти.
Или пойти по крови, ну да. Вопрос состоит в том, что, оценивая наши возможности, я бы пришел к другому мнению. Во-первых, надо элиминировать эксудат из очага, убрать его оттуда. Функция – это первый шаг. И впервые ее сделали в 1880 году.
То есть создали дополнительный канал оттока лишнего
слизистого. Во-первых, мы отмыли оттуда эксудат, ведь в 20% в принципе организм может справиться сам. И достаточно элиминации гноя из пазухи для того, чтобы как слизистая оболочка использовала свои возможности местного иммунитета для борьбы с агрессивным началом. Бактериальным, вирусным и так далее. Это первое. Второе. Вопрос дренирования. Дренирование возможно только в результате пункции.
Ну да.
Но это позволяет нам регулярно производить элиминацию очага, аэрировать его дополнительным, потому что соустье, естественно, соустье закрыто, да, или работает как клапан. Соответственно, значит, мы можем аэрировать его пассивно или активно. Мы можем озонировать, мы можем доставлять активный кислород к слизистой оболочке. А он, понятное дело, бактерициден. Это уже плюс. Первый плюс, да. Во-вторых, мы убираем сгусток эксудата оттуда и можем ввести, как мой коллега сказал, муколитические средства, которые позволяют разжижить этот эксудат.
И еще лучше.
Мерцательный эпителий не справляется с тяжелым эксудатом. Да, мы должны его разжижить для того, чтобы создать ему условия для того, чтобы была элиминация. Но тут вот тоже палочка о двух концах, потому что слишком жидкий, она не свободно элиминирует.
Да.
Все должно привести к норме. Во-первых, надо восстановить pH там. Там слабо щелочная среда, около 7,6. И нам надо создать условия. Есть возможность вводить туда протолитические ферменты, но тут тоже ряд проблем существует. Их надо потом оттуда извлекать.
Поскольку... Чтобы они не расшалились.
Да, да. И поэтому используют муколитики. В основном АЦЦ и аналоги какие-то. Это уже работает. В дальнейшем мы можем туда завести, вот уже непосредственно к очагу воспаления, антибактериальные средства. Это могут
Но
быть антисептики.
Но только после того, как элиминировали вот
Безусловно,
эту больную слизь.
Безусловно, потому что, во-первых, для ряда антибактериальных средств наличие гноя является препятствием для их действия.
Спасибо. Александр Николаевич, давайте ответим слушателям, которые уже дозвонились, и продолжим. Вот нам позвонила Лидия Александровна из Москвы. Здравствуйте, Лидия Александровна, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Мариночка. Очень люблю ваши передачи, с интересностью дослушаю. У меня вот вопрос к Александру Николаевичу. У меня внуку 12 лет. Они живут отдельно с матерью, вот 6 детей, и я работаю. И вот у него постоянный насморк и зимой, и летом, и в любое время года. И вот мать не считает, что это что-то особенное. А я все-таки подозреваю, что это, ну вот к врачу она не ходила. Как это называется и что делать?
Спасибо, Лидия Александровна.
Лидия Александровна, это называется насморком. К сожалению, я не Ванга, и тем более не всемогущий, чтобы на расстоянии оценить состояние слизистой оболочки, носа и пазуху вашего внука. Его надо проконсультировать у специалиста. А причин для этого может быть достаточное количество. Может, не резорбировалась аденоидная ткань в носоглотке. Он может страдать аллергией, который вызывает ту же симптоматику. У него могут быть другие изменения анатомического характера в полости
носа.
Та же
самая искривленная позвоночная.
Перегородка, дефекты развития какие-то. Такое многообразие причин, которые, ну, скажем, в разговоре, не видя пациента, оценить сложно. Я вам рекомендую обратитесь в нашем центре, которым руководит профессор, доктор наук Николай Аркадьевич Дайхис. Существует достаточное количество специалистов, которые занимаются проблемами ринологии. Ведь нашему центру более 70 лет, и опыт нажит очень велик.
Тут, кстати, по пейджеру спрашивают адрес и телефон вашего центра.
Я готов ответить. Наш центр... находится в процессе строительства, 7 этажей уже построены, это будет похоже на Федоровский центр, это Волоколамское шоссе, дом 30. А в данный момент наши ринологи базируются на двух базах. Это 86-я клиническая больница, которая находится на улице Гамалеи, дом 15, и 67-я городская клиническая больница, которая находится на улице Салям-Адиля.
А телефон?
Телефон, я могу дать свой контактный телефон, по которому можно будет... конкретно связаться с специалистами. То есть я дам вам их телефоны. Я, к сожалению, не помню на память все телефоны центра. Ну вот 196-92-10, 942-42-31. Это телефоны, по которым вы можете связаться, и вам подскажут, каким образом с нами контактировать.
Спасибо. И следующий слушатель – это Юрий Феликсович из Петербурга. Здравствуйте, Юрий Феликсович.
Здравствуйте. Я хочу немножко повернуть ваш разговор от воспалений, от всяких, к такой проблеме набухания слизистой носа. Это не болезнь, это состояние, но неприятное, с которым приходится бороться. Там, вот я лично 10 лет тут пользуюсь нафтизином, моя дочка уже тоже. Если я знаю люди, которые 20 лет не могут спать без нафтизина, самого дешевого лекарства, галзолин там дороже. Но вроде бы там очень часто лечат это дело разными методами. Я тут консультировался, и хирургические всякие там, криогенные там вещи на слизистую действуют. Но вроде бы всегда лежит причина, всегда причина еще и в аллергии кроется. Потому что вот я знаю женщину, которая 20 лет жила на анестезии, она переехала в другую местность, и там все нормально, про все прошло. У нее перестала набухать слизистая, и можно дышать нормально. Так вот, эта проблема как-то радикальна. Не таким образом пришел больной, вот мы ему сейчас сделаем лично этому больному, а какие-то теоретические исследования в этой области проводятся, как помочь, потому что это очень распространенный недуг.
Безусловно, вы не совсем правы, назвавши это неболезненным состоянием. Это болезнь. Суть формы вазомоторных ринитов, которые связаны с нарушением нейровегетативных процессов на слизистой оболочке полости носа, существуют аллергические формы того же, скажем так, они проявляются, похоже. Это раз. Второе, способы диагностики. Кроме риноскопии, при которых опытный специалист может определить уже ряд симптомов, которые указывают или на вазомоторные, или на аллергические нарушения. Второе, существует достаточное количество аллергологических, и иммунологических тестов, когда можно четко поставить форму заболевания и, соответственно, назначить метод терапии. Вы правильно сказали о том, что удаление от очага аллергии, аллергогенеза, позволяет избавиться, но это только при аллергической форме. Что касается нафтизина, это самоубийство, в принципе. То есть, нос дышать лучше не будет, и срок его применения не более 5-7 дней. Соответственно, надо искать другие выходы из этой ситуации. Могут быть гипертрофические формы, когда действительно требуются хирургические вмешательства. А то, что касается функциональных расстройств, достаточно метатерапии присутствует. Вы живете в Петербурге. На улице Бронинской находится Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, директор которого профессор Янов. И обратитесь туда, там замечательные специалисты, профессор Рязанцев Сергей.
Автор бестселлера, да?
Да, автор бестселлеров, не одного, кстати. И огромное количество работ проведено по поводу изучения этих состояний. И вам далеко ехать не надо, идите на Бронинскую.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Николаевич Белоконь, врач-отоларинголог. Для того, чтобы завершить, подытожить этот разговор о лечении гайморита, правильно ли я поняла, что, в общем-то, прокол с точки зрения российской медицины, российской медицинской школы, это неизбежность при гайморите, это необходимость?
Существуют и другие методы. Это метод перемещения, такое по пройцу, и ярославским профессором Козловым разработаны методы активных дренажей эндоназальных, существует метод орошения слизистой носа. Но все же метод лечения должен определять специалист. И сам характер воспалительного процесса, его проявление, они определяют тот или другой путь, которым мы пытаемся помочь пациенту.
Но проколов бояться не надо.
Нет. Дело все в том, что вот это порочное мнение, на мой взгляд, что раз прокололи, то всю жизнь колоть будем, оно неверно. Дело все в том, что любой процесс, он имеет, скажем так, возможность быть острым, острым рецидивирующим и хроническим. И, скорее всего, вот это негативное отношение к пункционной методике связано с тем, что просто существуют недолеченные. Пациенту сделали одну пункцию, он, испугавшись, отказался от последующих и тем самым хронизировал процесс.
А сколько вообще в среднем нужно пункций сделать на один острый гайморит?
До 10, если это не помогает, мы обычно идем на другие методы лечения. Пункция, она же может завершиться дренированием пазухи, постоянным дренажом, который позволит нам постоянно элиминировать оттуда эксудат, вводить лекарственные средства. И создать необходимые условия для излечения процесса.
Александр Николаевич, простой человеческий вопрос. Это больно?
Пункция нет. Кость не болит. А местная анестезия, сейчас ее проводят лидокаином, раньше был кокаин, дикаин, она позволяет достичь максимальной анестезии. Эмоционально неприятно, возможно, да. Мне приходилось на себе испытывать это. Я думаю, что с этой проблемой справиться достаточно легко. Ведь настоящий врач сделает это легко и просто. При этом эмоциональный статус пациента не нарушится.
Ну что ж, спасибо. И следующий слушатель – это Юрий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот вопрос такого порядка к доктору. Мне вот 65 лет. Вот в этом возрасте уже операции по искривлению носовой перегородки уже делаются.
Я прошу прощения, по искривлению, да?
А?
По искривлению.
По поводу искривления.
Ну, в смысле, по выправлению перегородки. Вот старым хирургическим методом делать, или сейчас уже есть возможность какого-то лазерного там луча, чтобы выправить перегородку, поскольку... Вот, собственно, в этом возрасте мне уже говорили, что мало делают.
Дело не в возрасте.
А?
Дело не в возрасте. Дело в общем гомеостазе организма. Ведь в 65 лет можно быть молодым, активным и не ощущать этого возраста. С одной стороны, можно иметь достаточное количество соматической, ну, патологии общего организма, скажем так, которая может быть противопоказанием к хирургическому лечению. Перегородка состоит из двух частей – хрящевой и костной. И принципиально не важно, каким образом мы будем исправлять те проблемы анатомического характера. Любая операция по поводу искривления перегородки подразумевает отслоение слизистой на хрящнице, оставляя ее целой, и элиминацию искривленного участка. Причем можно моделировать собственный хрящ, там, вставлять эндопротезы. И огромное количество. Лазер это делает или скальпель хирурга, это, в общем-то, не суть важно. Все зависит от того, насколько ваш организм способен перенести оперативное вмешательство. И есть ли в этом необходимость. Потому что искривление перегородки — это одно. Я, честно говоря, прямых перегородок не видел на своей практике.
Более того, Александр Николаевич тут до передачи рассказывал, что он один раз за 26 лет практики видел правильную анатомически правильную глотку безо всяких проблем.
Вот поэтому, если есть функциональные расстройства, которые могут проявляться нарушением носового дыхания, головными болями, другими расстройствами, вот мы говорили тут и о назобронхиальном рефлексе. Вот если что-то здесь есть, то тогда стоит задуматься о том, что да, она может быть необходима. Но в любом случае это решение надо принимать совместно с тем человеком, который непосредственно этим занимается, с венологом.
Спасибо еще раз, Александр Николаевич. Следующий слушатель – это Валентина Васильевна из Москвы. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Я вам очень благодарна за эту передачу, поскольку она прямо напрямую так касается меня. Вы знаете, 18 лет тому назад, после простуды, я получила дичайший геморит. Были такие дикие головные боли и, в общем, тотальное затемнение обеих пазух и одной лобной пазухи. Ну, в общем-то, предложили проколы. Я сначала боялась, но согласилась. Мне сделали 4 прокола. Вот ведущая спросила, было больно? Нет, не было больно, потому что было хорошее обезболивание. Вот, а был только хруст какой-то. После этого, вы знаете, я как родилась. И вот много лет уже я, так сказать, чувствую себя нормально. Ну вот сейчас-то я уже, в общем-то, пожилой человек, мне 65 лет. И вот я страшно боюсь, конечно. Вы знаете, вот, ну может, наверное, повториться такое же.
Да, вот Валентина Васильевна нас плавно подвела к разговору о профилактике, о первичной и вторичной. Вот что делать, чтобы вообще не было гайморита? И второе, что делать для того, чтобы, если гайморит есть в анамнезе, он не повторился?
Замечательная вещь. Вы рассказали об успешной работе вашего организма и моих коллег, которые вам помогали. Что делать? Вести здоровый образ жизни и не бояться этого. Чем меньше мы будем думать о том, что с нами может произойти, тем больше шанс, что мы это призовем. Это одна сторона вопроса. Если у вас нет нарушения носового дыхания, если у вас нормальное состояние иммунной системы организма, то отчего же нам бояться каких-то повторений? Квалифицированные специалисты сделали свое дело, а статус вашего организма привел к тому, что у вас достаточное количество лет этого нет. Бояться не нужно.
Но, может быть, есть какие-то там специальные методы профилактики?
Специальные методы профилактики – это методы профилактики любой патологии. Опять же, это здоровый образ жизни. Желание избегания контактов с инфекционным началом.
Но, тем не менее, 2 раза в год у взрослого – это данность. Долечивать.
Заметили, в каких городах мы живем? Пребывание, ну, допустим, в московском метро в течение часа. Мы едем на работу в одну сторону, потом в другую. Мы сталкиваемся с огромным количеством людей. Вот есть синдром казармы. Вот привели новых солдат в казарму? Ангины. Новая флора. Сниженный иммунитет. Ведь... Просто-напросто, вот я только о метро сейчас. Пребывание вот в этом учреждении, оно характеризуется не только контактами с инфекцией, но и достаточно большой психоэмоциональной травмой.
Но нельзя же не ездить в метро.
Что влияет на иммунитет. Значит, опять-таки, это витаминопрофилактика, это иммунопрофилактика. Существует огромное количество средств для поддержания нормального состояния иммунной системы человека. Я думаю, что любой участковый врач-терапевт, там, семейный врач, он способен рассказать об этих методах, дать рекомендации. И, в общем-то, ну, если не дать гарантию, то, по крайней мере, приблизить нас к тому, чтобы мы меньше болели.
Спасибо. И еще мы успеем ответить некоторым слушателям. Нам дозвонился Альберт Александрович из Москвы. Здравствуйте, Альберт Александрович.
Здравствуйте, уважаемый доктор. Вот, вы сказали, в каких городах мы живем. Вот у меня такой эколого-медицинский вопрос по вашей специальности. Вот известно, что трава поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Вот, но когда ее 5 раз в месяц косят, она выделяет непереработанные продукты распада. И вот эти распады на меня, например, и на окружающих, особенно на детей, оказывают страшное действие, закладывает нос вообще, начинается течение, так сказать, чихание вообще.
Альберт Александрович, а вопрос-то в чем?
Так вот, в чем тут дело вообще? Почему, так сказать, это вот происходит?
Спасибо.
Дело все в том, что вот вы сказали о непереработанных продуктах. Очевидно, это связано с аллергическими процессами, которые, ну, скажем так, у кого-то вот гиперпродукция иммуноглобулина Е вызывает ту самую аллергическую реакцию, которая может быть на цветение, на наличие пыли, клещей в нашей постели.
Ну и сенную лихорадку никто не отменял, раз ее косят,
если
значит,
это сезонно,
сено.
Да, ну вот в том-то и дело, это оттуда и идет. Ну, первый вопрос, удалить себя от источника аллергена, раз. Есть способы активной гипосенсибилизации, иммунной терапии. Надо обратиться к специалисту, аллергологу и отоларингологу. А существуют, в общем-то, объединенные профессии, то есть отоларингологи, которые занимаются именно сезонными процессами или постоянно текущими аллергическими процессами. Для этого надо поставить точный диагноз. Тогда я думаю, что все шансы избавиться у вас и у ваших родственников от этой проблемы существуют.
Спасибо. И Сергей Львович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Львович.
Добрый день, уважаемая Ольга, уважаемый Александр Николаевич. Вот я служил в подводном флоте. Вот и у меня при неправильном использовании водолазного снаряжения поврежден носослезный канал с правой стороны. И вот у меня почему-то осенью всегда возникает отек под этим глазом. Такой он водянистый, как будто воздух туда попал. И вот и существует ли физиотерапевтические методы устранения этих недостатков? Спасибо.
Спасибо.
Слизистая оболочка слезоносного канала, она аналог слизистой оболочки носа. Соответственно, все воспалительные процессы ведут себя так, как и в носу. Первое. скорее хотелось бы провести исследование. Есть контрастные методы исследования, которые позволят нам судить о состоянии слизистой в этом канале, осмотреть полость носа, поскольку канал открывается под нижней носовой раковиной, возможно, какие-то процессы этой раковины нарушают, скажем отток. Так, отток оттуда, да, и могут быть и хирургические методы лечения. Что касается физиотерапии, то я бы не советовал применять ее самостоятельно до окончательного решения, во-первых, о проходимости этого канала и наличии каких-либо там воспалительных процессов в полости носа. Поэтому,
но что можно так прогреть эту ситуацию, что вы будете иметь очень хорошее воспаление?
Есть офтальмологические клиники, которые этим занимаются. Этим же занимаются вот ларингологи. Хорошо бы совместить клинику, в которой существует офтальмолог и оториноларинголог, и тогда принимать конкретные решения. Я вам не советую назначать сейчас физиотерапию для принятия окончательного решения.
И вот вообще, что можно сказать по поводу физиотерапии именно применительно к лечению гайморитов и других синуситов?
Ну, сразу, только в квалифицированных руках.
То есть никаких вот домашних докторов, пожалуйста, не надо.
Вопрос о том, что если у нас нарушен отток или существует клапанный механизм, мы будем просто греть воспалительный очаг без возможности элиминации оттуда патологического продукта, того же эксудата. Физиотерапия очень полезна. Микроволновая терапия, УВЧ, электрофорез. Вот ларингология для лечения воспалительных заболеваний в околоносовых пазух используется огромный арсенал физиотерапевтических средств. И они должны быть использованы только специалистом, поскольку не надо забывать, что существуют риногенные внутримозговые осложнения. Существуют осложнения, связанные с патологией орбиты глаза. Ни в коем случае физиотерапия должна назначаться только по определенным показаниям и только квалифицированным специалистам.
Спасибо, Александр Николаевич. Я надеюсь, эти слова наши слушатели запомнят. Но слишком близко к мозгу и глазам для того, чтобы можно было разводить самодеятельность. Но я напоминаю и благодарю за участие в передаче нашего гостя Александра Николаевича Белоконя, врача-отоларинголога. Он представляет Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии. Он московский врач, но, как он уже сказал, такие же институты есть и в Петербурге. Институт. А сейчас я хочу сказать, что в 14.00, сразу после нашей программы и после сводки новостей, будет программа «Поверх барьеров». А там будут такие темы, как Киев, улица Пушкинская, воспоминания киевлян о самой романтичной, самой артистической улице города.
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем.
Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Употребляли жидкость для дезинфекции за 7 рублей. В основном люди с низким уровнем дохода, безработные и бездомные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21.